Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. До встречи в Париже. Глава 2. После гибели царской семьи и серии трагических убийств других Романовых в период с 1918 по начало 1919 года у крымских появляется шанс покинуть Россию на броненосце «Мальборо», любезно предоставленном королем Георгом V. Вдовствующая императрица Мария Федоровна не хотела верить в смерть сына и его семьи и до последнего надеялась на их чудесное спасение. Ирине Юсуповой пришлось уговаривать ее воспользоваться возможностью воссоединиться с членами семьи в Европе. И 13 апреля 1919 года броненосец увозит от крымских берегов выживших Романовых. В числе тех, кому выпал шанс спастись от творящегося вокруг безумия, оказывается и Феликс Юсупов, немало поспособствовавший созданию всеобщего хаоса. Вместе с ним Россию покидают его жена и дочь, а также родители. Примерно в это время в Сибири вновь задержан муж Матрёны Распутиной, Борис Николаевич Соловьёв, теперь уже белыми. Его допрашивает с пристрастием судебный следователь по особо важным делам Николай Соколов, нанятый адмиралом Александром Колчаком для расследования убийства царской семьи. На сей раз белогвардейцы делают из Соловьёва козла отпущения, обвинив в том, что не удалось предотвратить убийство царской семьи. Самое интересное, что Бориса Николаевича задерживают по ложному доносу подпоручика Константина Семеновича Мельника, который имел отношение к военной контрразведке и наводил справки о зяте Распутина, чтобы хоть как-то прикрыть несостоятельность подпольных офицерских организаций, созданных Колчаком для спасения монархии. Согласно показаниям Мельника, в мае 1918 года по приезде в Тобольск он познакомился с подпоручиком Марковским, местным жителем и человеком, заинтересованным в судьбе царской семьи. Марковский рассказывал ему: «Соловьев, женатый на дочери Распутина, и священник Тобольской Покровской церкви Алексей Васильев, назначенный духовником царской семьи, получают от петроградских и московских организаций много денег и ценностей как для улучшения жизни царской семьи, так и для организации спасения ее». Марковский, не стесняясь в эпитетах, ругал Соловьева и Васильева за то, что они, получая деньги, не передают их по назначению, а значительную часть присваивают себе, отдавая немного на указанные выше цели. Следователь Соколов допрашивает Мельника. А вот протокол допроса Марковского, главного свидетеля обвинений в адрес авантюриста и жулика Соловьева, в материалах дела отсутствует. Если поручик Марковский находился в Омске, найти его органам контрразведки, а затем допросить, не составило бы труда. Сам Борис Николаевич Соловьев на допросе заявил: «Аркадий Алексеевич Марковский мне неизвестен». Следователь Соколов несколько раз допрашивал Бориса Соловьева, и ни одно из обвинений не смог подтвердить свидетельством. К счастью, по протекции якобы битой и нелюбимой жены Матрёны, к большому удивлению следователя Соколова, Бориса Николаевича вскоре отпускают. И ему, и Матрёне, и их дочке Татьяне удается бежать из России. Спустя несколько лет мытарств они бросают якорь в Париже. Там же в результате оказываются и Юсуповы. После Октябрьской революции Россию также покинул легендарный сыщик Аркадий Францевич Декашко, тот самый следователь по делу об исчезновении Григория Распутина. Сначала семья Кашко, Д добавилась к фамилии в Европе, для большей аристократичности обосновались в Константинополе, затем перебрались в Париж. Там Кашко с трудом устроился на работу управляющим в магазине мехов. До самой своей смерти 24 декабря 1928 года Аркадий Францевич надеялся, что его попросят вернуться на родину. В Париже он успел написать 3 тома воспоминаний, в том числе и об исчезновении Григория Распутина. В 1927-м Юсупов выпускает книгу «Я убил Распутина». Это сочинение призвано поправить пошатнувшееся финансовое положение семьи после смерти отца Феликса Феликсовича. Но, как он вспоминает в своих мемуарах, человек предполагает, а Бог располагает. «Не успели отца похоронить? Телеграмма от Полунина вызвала меня в Париж, сославшись на опубликованную мной книгу «Дочь Распутина Мария Соловьева вчинила мне и великому князю Дмитрию иск с требованием компенсации в 25 миллионов за нанесенный ей убийством моральный ущерб. Пришлось все бросить и мчаться в Париж. Интересы Соловьевой защищал адвокат Морис Гарсон. Наши я поручил мэтру Демаро Джафери, но за давностью событий и ввиду некомпетентности суда окончилось все постановлением о прекращении дела. Да и личность истицы суду доверия не внушала. Муж ее был тот самый двойной большевистско-германский агент Соловьев, который парализовал все попытки устроить бегство царской семьи из Тобольского плена. Помогал дочери Распутина еврей Аарон Симонович, давнишний распутинский секретарь. Он и затеял тяжбу, и дал на нее деньги. Феликс Феликсович имеет право на свою версию событий. Любые мемуары субъективны. Да и дело сейчас не в голословных обвинениях, брошенных в сторону Бориса Николаевича Соловьева, который к тому времени скончался от туберкулеза, а в самом факте признания убийства и своего участия в преступлении. Юрисдикция Франции не позволяла судить убийцу за преступление, совершенное в другой стране, да еще той, которая прекратила свое существование. Марию Соловьеву так и не признали потерпевшей за давностью лет, прошедших с момента совершения преступления. Вдовствующая императрица Мария Федоровна умерла 13 ноября 1928 года в Дании в возрасте 81 года. Немало горестных минут ей пришлось пережить в связи с постоянно возникающими то тут, то там чудесными спасениями, лже-Анастасиями. В тот же год, когда Юсупов выпустил книгу «Я убил Распутина», он разоблачил самую искусную из самозванок, о чем писал в своих мемуарах. В 1927 году разнесся слух, что не всех членов царской семьи расстреляли в Екатеринбурге. Говорили, что великая княжна Анастасия, младшая дочь царя Николая II, выжила, бежала и находится в Германии. У нас были основания не верить слуху. Следователь Николай Соколов по приказу адмирала Колчака, изучивший материалы дела на месте в 1918 году, вскоре после трагедии, вполне определенно установил, что уничтожена была вся без исключения семья императора. Лжецесаревичи, лжецесарицы являлись неоднократно, но веры им не было. На сей раз, видимо, самозванка оказалась ловчей, одурачила очень многих. Создались даже комитеты по сбору средств в пользу бедняжки. Суммы собрали немалые. Правда, никто из одураченных не знал царских детей лично. Зато знали их и великая княгиня Ольга, сестра императора Николая, и принцесса Ирина Прусская, сестра императрицы, и баронесса Буксгевден, императрица на Фрейлина, и, наконец, учитель цесаревича Пьер Жильяр с женой, да и еще кое-кто из близкого окружения императорского семейства. Они видели лже-Анастасию и говорили с ней, и все разоблачали обманщицу. Однако разоблачения их дальше родных и знакомых не пошли, а сборы помощи проходимки продолжались. В тот год, оказавшись проездом в Берлине, я встретил русского врача, профессора Руднева, из самых горячих приверженцев самозванной Анастасии. Меня не убедить было его пламенными речами. Однако ж не без любопытства узнал я от него об организаторах дела и повидался с самой наследницей. Сказали мне, что находится она в замке Сион, владении герцога Лейхтенбергского, близ Мюнхена. Руднев вызвался проводить меня. Между прочим, всю дорогу он усиленно объяснял, что пули и штыковые удары изменили до неузнаваемости лицо великой княжны. В Сионе сказали нам, что ее императорское высочество больны и не принимают. Руднева, однако, сделали исключение. Он ушел к ней и вскоре вернулся сообщить, что весть о моем приходе обрадовала и взволновала ее недомогавшее высочество. «Феликс пришел!» — вскричала она. «Какое счастье! Скажите ему, одеваюсь и спускаюсь немедленно, и Ирина с ним!» Звучало это фальшиво. Радость была явно делана, если только Руднев сам от себя ее не придумал приличия ради. Меня попросили подождать в саду. Через четверть часа показалось псевдовысочество. Руднев, еще раз поднявшись к ней, вел ее под руку. И не будь я уверен в обмане, я бы тотчас распознал его. Лже-Анастасия была просто-напросто лицедейкой. К тому же и роль свою играла скверно. Ничем, ни лицом, ни манерами, ни осанкой не походила она ни на одну из великих княжон. И уж вовсе в ней не было врожденной простоты и естественности, обаятельнейшего свойства, присущего всем Романовым, которого не уничтожить было ни штыком, ни пулями. Впрочем, лицо мошенницы оказалось вполне целым и невредимым. Беседа наша была коротка и банальна. Я обратился по-русски, она отвечала по-немецки. Великие княжны немецкий язык знали плохо, зато они бегло говорили по-французски и по-английски. А это по-французски и по-английски двух слов связать не могла. Картина была мне ясна.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. До встречи в Париже. Глава 2. На следующий год с помощью берлинской уголовной полиции предпринято было частное расследование. Установили, что так называемая великая княжна Анастасия – простая рабочая полька по имени Франциска Шанцковска. Мать ее с сыном и двумя другими дочерьми проживала в деревушке в Восточной Померании. Дочь сразу же узнали они по фотографиям, им показанным. Исчезла она еще в 1920 году и с тех пор как в воду канула. Позже официальное расследование подтвердило результаты частных розысков. Обман затеяли, потому что считалось, что большие капиталы, личное состояние последнего царя, помещены были в иностранные банки. И требовался наследник, чтобы через него завладеть наследством. Но никто почти не ведал, что с самого начала войны Николай II поручил министру финансов Каковцева, от кого и знаю, перевести в Россию весь свой личный капитал. Лишь самая незначительная сумма осталась на счету одного берлинского банка. Вот так Франтишку и сделали наследницей некие проходимцы, думавшие прикарманить наследство. Матрёна, Мара, Марочка. Глава 3. У Григория Распутина с женой Прасковьей Федоровной родилось 7 детей, из которых 4 умерли во младенчестве. В 1910 году Григорий Ефимович забрал девочек из Покровского к себе в Петербург и пристроил их учиться в гимназию, мечтая сделать из девочек великосветских дам и удачно выдать их замуж. Сын Дмитрий остался в Покровском с матерью. Но и того, после начала войны, не послали на фронт в качестве пушечного мяса, а пристроили санитаром в поезд императрицы Александры Федоровны. В руках хранителей музея Григория Распутина в Покровском попало чудом сохранившееся письмо Варвары Распутиной своей сестре Матрёне, которую в семье звали Мара или Марочка. Оно было написано в феврале 1924 года, когда Марочка уже перебралась в Париж замужней дамой с 2 дочерьми, младшая из которых родилась в эмиграции, названными в честь великих княжон – Татьяной и Марии. И числилась в документах как Мария Соловьева. Варвара же на момент написания письма работала в Тюменском губернском отделе юстиции конторщицей и осваивала навыки секретарской деятельности. «Милая, дорогая Марочка, как живешь, мое солнышко? Тебе не писала так долго, потому что у меня не было денег, а ведь без денег и марку не купишь. В общем, с каждым днем жизнь становится все хуже и хуже. Думаешь и лелеешь мечту, вот будешь жить хорошо. Но опять ошибка. А все благодаря нашим друзьям. Как, например, Виткун и тому подобным людям. Все они ложь и больше ничего, только обещают. Ведь ужас. Хожу практиковаться на печатной машинке. Такое расстояние – ужас. Целый час с четвертью, потому что нет денег на трамвай. Сейчас ходила к одному еврею просить места. Он мне обещал. Но думаю, что обещания так и останутся обещанием. Даже еще хуже. Может быть, это мое больное воображение. Он собирается за мной ухаживать, а увидит, что я ему не отвечаю взаимностью, и опять все пропало. Господи, как же все это тяжело. Душа разрывается на части. Зачем я родилась? Но успокаиваюсь тем, что ведь очень много нас таких безработных, а все только честные, которые ради места не хотят унижать свое достоинство. У тебя, конечно, создается вопрос, для чего работаю на машинке. А вот я тебе объясню. Мне Виткуны дали возможность заниматься, так как у них открывается контора, то им нужны машинистки, они хотели меня к себе, но только чтобы я подготовилась. В этом магазине, где я учусь, они купили машинок пишущих 3, и меня обучают бесплатно. Ты видишь, какую они сделали милость. Ведь право, смешно. Теперь, конечно, когда дело доходит к концу, они увиливают. Ну и бог с ними, что делать? Отлично знают, что у меня нет на трамвай денег. Попросил, так у них нет. А Мара идет себе покупать шляпу. Не одну, конечно, а две. Да даже не погода, не едут на трамвае, а всегда на извозчиках. Ну и бог с ними. Может, они и подавятся от своей жадности. Сиротам бог поможет. Имела вышивку, заработала 3 рубля золотом. Конечно, все отдала своим старикам. То есть хозяевам. Только ради бога, не грусти о мне и не заботься. Ведь все устроится и будет хорошо. Тебе еще хуже, у тебя дети, а я одна. Как здоровье у Бориса Николаевича? Да мне так хочется видеть тебя, моя радость. Я спрашивала Ольгу Владимировну. Она мне сказала так. Скорее мы поедем, чем они приедут. Да и к чему приезжать? Радости и здесь мало, пусть и не выдумывают. Она сказала даже это Имуне, Марии Евгеньевне Головиной. В письме, не знаю, получила ли она его. Как здоровье твоих милых детей? Мне кажется, что ты Марию отдала куда-нибудь. Ты мне про ее ничего не пишешь. Или же ты ее оставила крошку в Германии? Прости, может быть, этим тебе сделаю больно, но ты отлично знаешь. Твое счастье – мое счастье. Твое горе – мое горе. Ведь ты у меня одна близкая мне. А как твой Арансон? Может быть, обещал много, но ничего не сделал? Как Турович? Какие результаты постигло то письмо? Все это мне крайне интересно. Я здесь, я убедилась, у меня нет близких людей. Все одна только сволочь. Прости за мое грубое выражение. От наших имела письмо. Митя начинает строиться против Елизаветы Китовны. Там ему отвели место. Будет дом из 2 комнат. Да и им достаточно, ведь у них нет детей. Конечно, может быть и будут, но пока нет. Я этому очень рада, а то бедная мама должна с ними возиться, а мама не любит детей. Да, знаешь, Стенка вышла замуж за Дубровского, может, помнишь, Соломею Безногую, ее племянник. Наши, конечно, были на свадьбе, кажется, было хорошо. Я завидую отчасти Мите, ведь он не нищенствует, как мы. Хотя ты ешь свой кусок хлеба, но он не сладок. Когда дети все раскиданы куда-то, бог весть. Только их не испортит эта жизнь, я радуюсь, что они за границей. Вот видишь, как я заболталась. Правда, хорошо печатать на машинке, не так устаешь, и можно много писать, а на руках так много не напишешь. Пока, всех благ, храни тебя Бог. Целую милую и дорогую Танечку, Марию и тебя, моя радость. Привет, Боре, Варвара. Тут надо пояснить, что Митя в письме Варвары – это старший брат, Дмитрий Григорьевич Распутин. Дела у него, как мы видим, шли на тот момент неплохо. Еще в 1918 году он женился на феоктисте Фёкле Печеркиной, сестре Екатерины Печеркиной, которая фигурировала в деле об убийстве Распутина. К 1924-му семья Дмитрия и феоктисты уже встала на ноги, чтобы задуматься о собственном отдельном жилье. Хотя двухэтажный дом Распутиных в Покровском в 8 комнат мог бы вместить и Дмитрия с женой, и мать с Варварой, которая к тому времени так и не устроила свою личную жизнь. Зажиточность Дмитрия Распутина послужила причиной трагедии. Как мы помним из учебников истории, на 1929-1933 годы пришлось время Великой депрессии, с которой в Советской России боролись путем коллективизации и раскулачивания. Удалось установить, что в 1930 году в Ярковский район пришла разнарядка, по которой следовало раскулачить 500 хозяйств. Дмитрий Григорьевич с женой и матерью был сослан в Салехард. Мать Прасковья Федоровна до места ссылки не доехала, умерла в дороге. А Дмитрий с феоктистой до конца 1933-го проживали по месту ссылки в бараке номер 14 спецпоселка города Салехарда. Так совпало, что Распутин скончался от дизентерии в годовщину смерти своего отца 16 декабря 1933 года. Дмитрий Григорьевич всего на 3 месяца пережил жену феоктисту Ивановну и маленькую дочь Елизавету, родившуюся в 1927-м. Но вернемся к Варваре. Она понимала, что в послереволюционной России у нее нет никаких перспектив, и в 1925 году решилась на отчаянный шаг. Она едет в Москву, чтобы попробовать эмигрировать вслед за старшей сестрой, но вмешалось роковое стечение обстоятельств. Как говорят в народе, судьба. Отдел юстиции Тюмени располагался в сыром подвале. Работая там, Варвара заболела чахоткой. До конца не вылечилась, и в поезде в Москву ее ослабленный организм подхватил новую заразу – тиф. Практически сразу по приезде в столицу Варя скончалась. Ее близкая подруга Анна Федоровна Давыдова вспоминала, что в гробу Варвара лежала обритая из-за тифа. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище. Увы, сегодня найти могилу невозможно. Согласно постановлению ВЦИК от 1927 года, Новодевичье кладбище было выделено для лиц с общественным положением, вследствие чего рядовые захоронения были снесены. Итак, через 17 лет после убийства Григория Распутина в живых осталась лишь его любимая старшая дочка Марочка. Ей, как уже знаем, по мере сил и возможностей помогал друг отца Арон Симонович, тоже бежавший из России от тягот смутного времени. Европа встретила Марию и Бориса Соловьевых неласково. Дочь Распутина не гнушалась никакой работы, чтобы прокормить дочек. В 1926 году умирает от туберкулеза Борис Николаевич. И Матрена в 28 лет остается совсем одна, с 2 малолетними дочерьми, в чужом ей Париже. Уроки танцев, полученные во время беззаботной жизни в Петербурге, позволили ей устроиться на работу в одной из кабаре. Но все чаще Матрена вспоминает отца и мысленно обращается к нему за помощью. Все чаще в ее голове возникает вопрос, что было бы, если бы папу не убили холодной декабрьской ночью 1916 года. Поэтому, когда Феликс Юсупов выпускает свою книгу, Матрена, не раздумывая, подает иск во французский суд. Да, безуспешно, но история вышла громкая, учитывая репутацию Григория Ефимовича. Вернее, тот имидж, который был создан его недругами.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Глава 4. Монах Растрига Сергей Труфанов оправдывал свое участие в покушении на Распутина 1914 года тем, что тот якобы развращал великосветских дам неуемным сексуальным аппетитом и полностью подчинял их своей воле гипнотическим взглядам. Феликс Юсупов также в красках описывал гипнотические приемы, которые использовал старец. Что ж, и Труфанову, и Юсупову в какой-то мере удалась кампания по очернению Григория Ефимовича. Но как все было на самом деле? На всех фотографиях Распутина, даже с поклонницами, он стоит или сидит немного в стороне, никому не прикасаясь. Скорее, это дамы пытаются пересечь личные границы Григория Ефимовича. У него были свои методы воспитания кротости духа, о которых можно написать отдельную книгу. Когда Распутин только приехал в Петербург и познакомился с тамошним светским обществом, то обнаружил нелицеприятную картину. В моде были спиритические сеансы, развелось огромное количество лжепророков, которые не чурались зарабатывать деньги на экзальтированных барышнях. Григорий Ефимович к тому времени уже посетил многие святые места как паломник и видел свою миссию в том, чтобы вместе с духовником царской семьи отцом Феофаном Быстровым и под покровительством Иоанна Кронштадтского спасать неразумных от влияния различных провидцев и гуру теософского общества. Учение Елены Блаватской, щедро спонсированное британской разведкой, сильно будоражило умы светских дам. Да, в журналах наружного наблюдения тайной полиции действительно есть записи, что Распутин по кличке Темный посещал дома терпимости Петербурга. Однако долго старец в них не задерживался, выходил через 20 минут. Что же он там делал? Тут важно сделать лирическое отступление. Расскажу историю султана Османской империи Мурада IV, который правил в 1623-1640 годах. Султан часто выходил на улицы своего города инкогнито. Так он узнавал настроение граждан, чувствовал веяние, царящее в народе. Это позволяло оставаться достойным правителем для всех слоев населения. Однажды вечером Мурад с начальником службы безопасности, переодевшись в очередной раз, вышли из дворца и увидели на улице лежащего на земле мертвеца. Люди вокруг него занимались своими делами. Казалось, никому нет никакого дела до покойника. Мурад спросил: «Почему человек лежит мертвый на земле? И почему никто не обращает на него внимания? Где его семья?» «Он пьяница и блудник», — ответили из толпы. «Но разве он не из уммы Мухаммада? Да благословит его Аллах и приветствует! Помогите мне отнести его в его дом». Горожане помогли султану. Когда жена умершего увидела тело, она заплакала и обратилась к покойнику: «Да помилует тебя Аллах, о друг Аллаха! Я свидетельствую, что ты из благочестивых». Султан был сбит с толку. «Как ты можешь считать его благочестивым, когда люди говорят о нем так плохо?» «Я ожидала этого. Мой муж каждый вечер ходил в таверну и покупал столько вина, сколько мог. Затем он приносил его домой и все выливал. Говорил: „Сегодня я спас немного мусульман“. Потом он шел к проститутке, давал ей денег и просил закрыть дверь до утра. А вернувшись домой, говорил: „Сегодня я спас молодую женщину и мужчин, верующих в пророка“. Но люди, видя, как муж покупает вино и ходит к проституткам, называли его пьяницей и блудником. Однажды я сказала ему: „Когда ты умрешь, некому будет омыть тебя, некому будет молиться над тобой и некому будет похоронить тебя“. Он засмеялся и ответил: „Не бойся, султан верующих вместе с благочестивыми будут молиться над моим телом“. Мурад заплакал и сказал: „Клянусь Аллахом, он сказал правду, ибо я султан Мурад. Завтра мы омоем его тело, помолимся над ним и похороним“. И случилось так, что султан, ученые мужи и благочестивый народ молились за этого человека. Мораль всей истории в том, что мы судим о людях по тому, что видим со стороны, но не знаем, что скрыто в их сердцах. Также судили и о Григории Распутине те, кто был приставлен следить за ним. Конечно, он не был святым, но и не нам судить о его грехах. Однако вышло так, что именно дурная слава Распутина помогла его дочери Матрёне выжить в эмиграции. Благодаря громкому суду с князем Юсуповым о том, что Мария Соловьёв живет в Париже и танцует в кабаре, узнали все. И предприимчивые американские антрепренеры предложили Матрёне зарабатывать на бренде «Распутин». Дело было коммерчески выгодное, хоть и рисковое. Дочь Распутина стала укротительницей. Матрёна с библейской кротостью подчинилась своей горькой судьбе, согласившись выходить на манеж в рискованном аттракционе. Она унаследовала от отца небесно-голубой цвет глаз. В газетах писали: «Если прежде распутинские глаза определяли судьбу Российской империи, то теперь они подчиняют диких животных». Матрёна выступала под сценическим именем Мария Распутин. На афишах обязательно указывали, что дрессировщица – дочь безумного монаха из России, которая унаследовала его гипнотизирующий взгляд. Гонорары за выступление позволяли Матрёне оплачивать дорогой французский пансион для девочек. Но всякий раз она мысленно просила отца о помощи. И он незримо ее оберегал. До того, пока не произошел инцидент с белым медведем. Дело было так. На гастролях в городе Перу американского штата Индиана Матрёна представляла аттракцион с белым медведем. И когда она вошла в клетку, медведь неожиданно на нее напал. Возможно, сыграл свою роль подсознательный страх укротительницы. К счастью и чудом Матрёна получила лишь незначительные травмы. Можно вспомнить и упоминавшийся ресторан «Медведь», в котором заговорщики обсуждали детали убийства Григория Распутина, и то, что, если верить воспоминаниям Феликса Юсупова, Распутин после первых двух выстрелов в него упал на расстеленную на полу шкуру белого медведя. Газетчики раздули медвежий инцидент, превратив его в настоящую сенсацию. Существует фотография Матрёны Распутиной уже после выписки из больницы, на которой ей перевязывают поврежденную ногу. Держится она молодцом, улыбается хотя бы на публику. Однако после этого случая с высокооплачиваемой, но рискованной карьерой укротительницы решено было покончить. К счастью, дочери Матрёны уже выросли и закончили обучение в пансионе. У них началась своя самостоятельная жизнь, которой родство с Распутиным никак не афишировалось. Между прочим, 23 марта 1938 года внучки Распутина пытались воссоединиться с матерью. Однако им не позволили сойти на американскую землю с корабля, прибывшего из Европы. Татьяну и Марию отправили в распределитель на Эллис-Айленд, а вскоре после этого депортировали. Причина была в том, что Матрёна находилась в Америке по рабочей визе, а значит, на птичьих правах. Девочкам на тот момент было 17 и 15 лет соответственно, а в таком нежном возрасте они бы легко интегрировались в американское общество. Так или иначе, но благодаря цирковой карьере матери, Татьяна и Мария Соловьёвы смогли не только получить блестящее образование, но и удачно выйти замуж. Больше повезло младшей дочери. Ее мужем стал потомок известной и очень богатой аристократической семьи – голландец Гидеон Вальраве Буассавейн. Он был дипломатом, и бонусом к счастливому браку для Марии стала возможность переезжать из страны в страну. Когда Буассавейны жили в Греции, Мария случайно познакомилась с дочерью Феликса Юсуповой Ириной Шереметьевой. Внучка Распутина и дочь Юсупова подружились, не зная девичьих фамилий друг друга. Только когда Мария уезжала из Афин, призналась подруге, чья она внучка, на что получила шокирующий ответ. «Вы даже не представляете, насколько хуже будет выглядеть мое признание вам». Замужество дочерей и окончание цирковой карьеры совпали с началом Второй мировой войны. Америка наращивала производство оружия, появлялись новые рабочие места. Матрёна поступает клепальщицей на оборонную верфь, а в январе 1940 года в городе Майами, штат Флорида, она второй раз выходит замуж за инженера-электрика Григория Бернацкого. Это был русский эмигрант, бывший белый офицер. Они с Матрёной познакомились еще в 1918 году в Сибири. Репортеры писали, что это замужество не просто соединение двух любящих сердец, а союз по расчету. Когда Матрёна ушла с манежа, она потеряла рабочую визу в США, которую спонсировал цирк, и ей грозила депортация. Брак с американским гражданином помог ей легально остаться в Америке. В 1943-м пара переехала в Калифорнию, где Матрёна работала машинистом и оператором сверлильного станка на верфи Сан-Педро. А в 1946 году они с Бернацким расстались. О причинах доподлинно неизвестно, но развод состоялся после того, как Распутина получила заветный американский паспорт. Возможно, так просто совпало.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто А главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Глава 4. В 1955-м Матрёну попросили уйти на пенсию. Ей было 57 лет. Тогда в Америке еще не существовало обязательной пенсии по старости и других бонусов, полагающихся гражданам США. И Матрёна подрабатывала няней и уроками русского языка, пока не достигла полагающихся ей по достижении 65 лет льгот. Становиться обузой для дочерей и внуков она не хотела, считая, что сама должна им помогать по мере возможностей. После выхода на пенсию Матрёна окончательно обосновалась в русском районе Лос-Анджелеса в непосредственной близости от фабрики грез. Для своих внуков и правнуков она стала бабушкой-праздником, которая приезжала из Америки во Францию на Пасху и Рождество. Матрёна завела двух собачек, которых назвала Юсу и Пов. Да, это была насмешка над Феликсом Юсуповым. По воскресеньям дочь Распутина ходила на службу в храм иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Эта церковь была основана белыми иммигрантами в 1923 году. Церковь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» существует и в наше время, радуя паломников и прихожан. В ней можно поклониться мощам многих святых, в том числе недавно воссиявшего в Калифорнии святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Здесь хранятся икона святого Иоанна Кронштадтского с частицей его священнического облачения, икона архангела Михаила с камнями из пещеры Горгана и икона блаженной Матроны Московской с частицей ее гробницы. В этом же храме находится мощи новомученицы Елизаветы Федоровны, той самой сестры Эллы, которая оправдывала убийство Григория Распутина, называя это патриотическим актом. Мы еще поговорим о Елизавете Федоровне в следующей главе. Фабрика грез. Глава 5. С 1947 и до самой своей смерти 27 сентября 1977 года Матрёна жила в Лос-Анджелесе. Казалось бы, непосредственная близость к фабрике грез, как называют киноиндустрию в Голливуде, открывала для нее огромные возможности. На Григории Распутине, начиная с 1917 года, зарабатывали все, кому не лень, включая человека, который в открытую утверждал, что именно он его и убил. Да-да, речь о Феликсе Юсупове, который умудрился в 1934 году чуть не разорить киностудию «Метро Голдвин Майер». Вот как он сам вспоминает об этом в мемуарах. Вскоре после возвращения в Булонь мы узнали, что в Америке кинокомпанией «Метро Голдвин Майер» выпущен фильм «Распутин и императрица», и что в фильме этом задета честь моей жены. Американка Фанни Хольцман, адвокат, Ирина, знакомая по Ментону, посоветовала ей подать на «Метро» в суд за клевету. Ирина сказала, что прежде посмотрит фильм, который вот-вот должен был появиться в Европе. Как только фильм пошел в Париже, мы отправились смотреть. Главные роли играли трое Барриморов. Я фигурировал под именем князя Чагадаева. Ирина названа была княжной Наташей, моей невестой, на которой женился я после скандальных припятий. В одной сцене Ирина явно уступала домогательствам Распутина, а в другой признавалась жениху, что, потеряв честь, она его недостойна. Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы рассказать. Легендарная киностудия MGM была основана еврейскими иммигрантами с российскими корнями. Роль князя Чагадаева, чьим прототипом послужил Феликс Юсупов, сыграл Джон Берримор, дед известной современной актрисы Дрю Берримор. Роль жены Чагадаева Наташи исполнила Диана Виньяр. Забегая вперед, отметим, что автор сценария Чарльз МакАртур был номинирован за эту работу на премию «Оскар» 1934 года за оригинальный сценарий. Однако в итоге проиграл коллеге Роберту Лорду «Путешествие в одну сторону». Премьера Распутина и императрицы в США прошла в 1932 году. А после того, как картина вышла в европейский прокат, Феликс Феликсович подал на создателей в лондонский суд за клевету, порочащую честь и достоинство его жены Ирины Юсуповой. Вот как он сам это описывает. «Подготовка к суду с Метро закончилась в начале 1934 года. Адвокатами у нас были сэр Патрик Хестингс и Брукс, а у Метро сэр Уильям Джоуит, судья Хорейс Эвери. Когда объявлено было о предстоящем суде, пошли толки и в Париже, и в Лондоне. «Черти что!» — говорили одни. «Опять скандал! Юсупова хлебом не корми, дай о себе напомнить!» «Проиграет! Младенцу ясно!» «Правильно!» — говорили другие. «Княгиня Ирина не побоялась судиться с сильными жидами. И по делам им! Нечего соваться в чужую личную жизнь и трепать честное имя!» Обвинение заключалось в следующем. «Жена моя считала, что изображена в фильме под именем княжны Наташи, и что сцена, в которой героиня уступает домогательствам Распутина, явная клевета. В защиту свою кинокомпания, признав, что Чагодаев и я одно лицо, заявляла, что княжна, тем не менее, персонаж вымышленный. Суть спора была именно в этом. Суд начался 28 февраля. Адвокаты просили приехать Ирину в Лондон за 2 недели до начала слушаний. Чуть позже ехал и я. Тому времени финансовые дела Юсуповых пришли в упадок, и Феликс Феликсович, не без гордости за жену, рассказывал, как она спасала их плачевное положение с кредиторами, взяв удар на себя. За Ирину я не беспокоился. Молчаливая и застенчивая по природе, она могла, когда надо было, и настоять на своем, и заставить себя уважать. Правда, при виде битком набитого зала стало нам все же не по себе. Когда сэр Патрик Хестингс изложил суть дела, заседание прервали для просмотра фильма. Затем вызвали Ирину на дачу показаний. Умелыми вопросами сэр Патрик выявил сходство между княжной Наташей и моей женой. Далее доказал он, что Ирина никогда не была знакома с Распутиным. Слово дали адвокату противной стороны, сэру Уильяму Джоуиту. Тот обратился к Ирине с отменной любезностью. «А я и не считаю», — заявил он, — «что вы были знакомы с Распутиным. Более того, я считаю, что все в вашей жизни и в вас самой настолько чуждо Распутину, что всякий маломальски о вас знающий, хоть даже по рассказам, поймет, что лично вы тут ни при чем». На другой день сэр Уильям продолжил начатое. Задавал Ирине вопросы вежливо, но кратко, 5 часов кряду. Силясь показать, что сходства Ирины с героиней нет, он добавил, что постановщики и с прочими персонажами не стремились к исторической точности, и что, мол, даже Юсупов Чагодаев исполнителем Джоном Барримором трактуется иначе. Джоуит хотел, чтобы Ирина сама признала несходство. «Вам, я полагаю, известен французский посол в России Морис Палеолог. Он в своих мемуарах говорит о Юсупове и описывает его утонченным и женственным. Описание верно?» «Нет, неверно. На мой взгляд. Он груб?» «Нет, не груб. Умен, эстет?» «Да». «Любит искусство?» «Да». «Однако в фильме, — заметил сэр Уильям, — Чагодаев офицер-солдафон, властный и неотесанный. Он в родстве с царской семьей и после убийства Распутина сослан. Не великий ли это князь Дмитрий?» В доказательство Джоуит приводит другие сцены фильма. По его выходит, что просто постановщики вольно обошлись с историей, так что никто ни на кого не похож. Под конец он спросил, как на самом деле был убит Распутин, и услышал в ответ: «Спросите у мужа, ему лучше знать». Иринин допрос окончился. На другой день настал мой черед. Меня не пощадили. Пришлось с перебивками рассказывать от начала до конца ту кошмарную ночь. Джоуит, по-прежнему силившийся показать несходство характеров персонажей фильма и реальных лиц, спросил меня, не испытывал ли я нервозность в момент убийства. «Разумеется, испытывал», — подтвердил я. «Я же не профессиональный убийца». Еще 2 дня ушло на допросы прочих свидетелей, после чего суд вынес решение в нашу пользу. Фильм в теперешнем его виде был запрещен. И мэтра принуждалась выплатить Ирине возмещение за клевету достаточно крупное, чтобы в другой раз клеветать неповадно было. Наши адвокаты горячо поздравили нас, прибавив, что дело нашего никогда не забудут. Не каждый день защищаешь великую княгиню и слышишь, как князь во всеуслышание рассказывает, как сам убивал. В газете «Нью-Йорк Таймс» в 1933 году вышла статья о том, что Ирина Юсупова требует от студии 2 миллиона долларов, что по тем временам было невероятно. По решению суда мэтра Голдвин Майер полагалось выплатить 25 тысяч фунтов компенсации. Чтобы заработать столько простому англичанину, нужно было работать 48 лет. Это решение стало прецедентом, заставившим голливудских юристов составить так называемый дисклеймер, юридический термин, означающий отказ от ответственности. Все имена и события в произведении вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны.
«Страсти по Распутину».